основе чтения памяти, оно сердце конечно. И первые два чтения они могут преподобиться. Бывает просто, что чтение, которое читает святым, оно бывает и головы тоже. То есть это такое совпадение. А третье чтение памяти проводится святыми советы. И пример преподобного Сергия, Радонежского, даже как и пример вчерашнего святого, которого мы с вами вчера праздновали, царя мощника Николая. А сегодня, вот видите, мы вчера праздновали семью царя мощника, а сегодня еще и сестра родная, царица мощница Александра, промышленница Елизавета, тоже страдавшая на следующий же день. Мы вчера говорили об этом, что царь Николай, которому было вручено от Бога управление всей жизнью, да, огромной страны, она никогда не была такой огромной, как в это время, Российской империи. Но он, как говорится в его акафисте, скипетром духовного права. То есть он именно во всех этих вопросах, какие возникали, экономические, военные, политические всякие вопросы, он прежде всего руководствовался Словом Божьим, Евангелием, верой руководствовался, к Богу обращался. Также и преподобный Сергий тоже, которого сегодня празднуют. Ведь он же, когда хотел служить Богу в монашеском чине, оставить мир, совсем ушел в лес, глухой тогда был лес это, и там с братом Стефаном святым, келью они нашли, значит, там храм в честь Святой Троицы срубили, построили. Он думал, прежде всего, о гордении Богу, о душе. Конечно, мы не знаем, может быть, ему было открыто самим Господом то, что будет дальше, что будет здесь обитель большая, множество монахов, что вообще это будет центр духовный, не только России, мира. Может быть, ему, конечно, это было открыто ему, но он трудился вот этим трудом духовным, прежде всего. Молитва, пост, труды физические, все, борьба с собой, конечно. Дьявол ведь нападает на человека через его мысли, которые в нашей голове, но это его работа. Это смятение, страхование, колебание, сомнения, все, вот это все это борет враг всех, и особенно враг борет именно людей, которые хотят Богу служить, святых людей. Им трудно, но они, вот это их отличие, они не отступают, они продолжают эту борьбу, они на Бога уповают, они знают, что Господь всегда сильнее, и что трудности эти, они не потому, что это дело Богу не угодно, а именно потому, что Богу угодно. Святые отцы говорят, что если ты делаешь какое-то дело, нет искушений, и все гладко, ни до, ни во время, ни после, дело Богу не угодно. То есть знак именно качества, так сказать, знак того, что дело Богу угодное, это имеет как раз эти самые препятствия, эти искушения. Это борьба, которая идет. Ну вот, смирением, конечно, прежде всего. И царь Николай, и преподобный Сергий. Они смирение побеждали. Сам Господь, вы слышите сейчас первое чтение, научитесь от меня, Господь говорит, я как кроток есть, и смирен сердцем, и обрящий покой душам вашим. Да и вот эти вот заповеди блаженства, которые мы слышали сейчас тоже, как читали тоже в Дни Преподобных, тоже первое заповедь блаженства – блажение нищие духом. Люди, которые ничего не имеют собственного своего, на себя не отлагаются, не опираются на себя, на свою голову, на свои разумения, на какие-то свои знания. Там. Они именно нищета духовная, то есть у меня своего нет ничего. Как нищий, что у меня нету? Жить негде, денег нету, снаряжений никаких нету, недвижимости нету, ничего нет. Одежда только какая-то. Дай что такое, потом лохмотья эти носят. Он просит все время, просит людей, дайте копеечку, дайте, хлебушка дайте, дайте там, вот дайте, пустите там ночевать. Он просит, то, что дадут ему, то у него будет, то опять не будет. Опять он будет просить. Вот это, значит, нищета обычная, а то нищета духовная, она, по сути, такая же. То есть, у меня нет ничего, сам я ничего не пойму я ничего. Господь меня не вразумит, я ничего не буду понимать, где, что, что делать, куда идти. Вообще идти не надо, вообще не надо. Будет ли что-то из этого, получится ли что-то из этого, я же не знаю. Я знаю только, что надо просить Бога. Стопы мои направят, послушайте Его, для благодатного всякое беззаконие. Направит Господь, пойду, может, действительно, вроде что-то такое получается, и вроде действительно, это какие-то результаты есть. Постоянное обращение к Богу, при полном чувстве собственного недостоинства. Мы причащаться должны, когда существуют святые отцы, с чувством полного недостоинства, не имея на что опереться. Вот не на что. Мы с вами не опираемся на что-то такое незыблемое, что уже, так сказать, да, вот все это уже будет точно, это значит, все можно быть спокойным, что нет. Мы с вами находимся в подвешенном состоянии. Господь нас держит все. Если Господь перестанет нас держать, нас укреплять, перестанет давать нам жизнь, дыхание, перестанет кровообращение, у нас это Господь, сердце сокращается, мысли приходят правильные, здравые, разумные, и мир приходит в душу. И все Господь дает. Всякое благо свыше нисходит. А человек, он вот это не считает, он принимает, с благодарностью он принимает. Не особенно не мучится, нравится мне это, не нравится, хорошо мне это, как бы, плохо мне это, нужно мне это, не нужно. Проси, проси, Господи, да будет твоя святая вера. А вот эти заповеди блаженства, они нам все время в церкви, на каждой литургии поется. Читается очень часто в евангельском чтении. Там тоже то, к чему мы призываемся, что нам так трудно бывает, о чем бывает трудно очень помнить. Мы об этом, мы даже не хотим, чтобы так было. Не хотим, на самом деле. Плачущие блаженные. Да я не хочу плакать, я хочу радоваться, смеяться, ликовать хочу. Блаженные плачущие. Блаженные, да поносят вам, как? Она мне сказала, меня наконец не заметила, меня посмотрела не так. Я недовольна этим. Почему она ко мне относится? Я что-то ей говорю, она мне, она промолчала. Еще, даже во время службы я ей говорю, она во время службы молчит. Молится что-то там, что там, не может на меня быть. Ну, помолишься, успеть, служба длинная, да есть мне еще молиться. Ответь мне на мой вопрос. Да, такие мы бываем с вами, к несчастью. А Господь говорит, нет, на все время говорит, да нет. Сейчас, если вы со смирением что-то понесли, что-то потерпели, и поплакать приходится, погоревать. Ну, конечно, плакать, слезы какие? Слезы-то как? Покаянные слезы. Правильные слезы-то покаянные. А бывают слезы в гордости, слезы обиды бывают. Это очень часто. Это вообще-то самые распространенные слезы, кстати говоря. Вот. Мне что-то меня не так из детства. Отняли что-то, я хочу, не дайте, не отняли, не дали, им дали конфетку, а мне не дали, вот я плачу, мне обидно. Гордость. А вот слезы покаянные, вот эти самые, которые блаженны, плачущие о грехах своих, своем достоинстве, о том, что мы хотим что-то такое хорошее, получается, это не то. То есть все время нас Господь призывает смотреть не на то, что сейчас, что было хорошо нам, комфортно, приятно, удобно, а чтобы то, что мы сейчас делаем, чтобы это было средство получения лучшего. И может быть даже не в этой жизни, а в будущем. Мы говорим, а в будущем? Зачем мне будущее? Мне сейчас надо. И все время нам Господь нам возражает. Марта, Марта, да, все говорят, ну что ты? Ты была благую часть, о ней заботься. Кто не отнимется, кто будет потом. она лучше, благая часть человека. Уговаривает вас, Господь уговаривает вас, Матерь Божия уговаривает вас, святые вас уговаривают. Думайте о главном, думайте не о сегодняшнем, думайте о будущем. Вот преподобный Сергий, вряд ли он думал о том, что его подвиг духовный. Вот это вот гражданинный, вот это постоянная молитва, постоянные труды, постоянные службы, постоянное терпение, постоянное смирение, постоянное обращение к Богу, что эти его труды помогут возрождению, укреплению государства российского, что наше воинство победит, по крайней мере, может быть, не до конца победило, конечно, на Куликовом поле, но сражение это решилось, можно сказать, судьбу Отечества. Потому что мы тогда стали уже, все-таки мы уже не были такими покоренными, остановились, освобождались. Но началось с чего? Это началось с трудов преподобного Сергия, этого, с его молитвы, с его вот этого уединения, борьбой с помыслом. Вот это все духовное брань. Привело к таким величайшим историческим событиям. К нему обратился великий князь, сказать, глава тогдашнего нашего князя, тогда, который был тогда, он становился все больше и больше становился страной, стал конец Российской империи, главе которой стал опять Богу поставлен был святой, молящийся, верующий царь, император. Вот это действительно говорит о том, что цели, даже самые такие насущные, земные самые цели, они достигаются не тем, чтобы именно ставить эти вот такие задачи земные и к ним идти. Это все революционеры так, на этом вот попадаются. То есть попадались и будут попадаться. Зачем нам это все это надо? Молитвы какие-то, храмы строить. Зачем? Нам нужно, знаете, как говорили безбожники, когда была борьба с храмами, мы сейчас все колокола снимем с церкви, перельем, тракторов наделаем, все вспашено, с хлеба будет. Это 29-й год. Мне так рассуждали. Уже 31-32 голод. Как вы думаете иначе? Вы о чем думаете? Вы думаете о земном? У вас не будет ни небесного, ни земного. Если думать о небесном, будет и небесное, и земное. Логика Евангелия. Ищите реализацию, уважайте, все приводится. Конечно, нужно трудиться, но с молитвой, благословением Божьим. Ведь можно действительно очень много чего наделать. А ты смотришь, а толку никакого. Все пропало. Или сгнило, или сгорело, или пришли отняли. У Бога столько средств поправлять нас. Но Господь все время таки нам говорит, все время мы слышим эти слова, чтобы все-таки мы их как-то запоминали, применяли, главное, в жизни, применяли. Вот это почему надо в церковь ходить, почему надо Евангелие дома читать? Потому что эти слова должны у нас войти в нас, должны в нас помниться и приходить на ум. Особенно, когда мы молимся, конечно, просим об этом, Господи, вразуми. Вот приходил на ум, в законе что писано, как и чтешь. И тогда действительно, как говорил Прямо Серафим, ум должен плавать в Слове Божьем. Все там есть, ответ на все вопросы. И то, что вот именно в этот день сегодня и память преподобного Сергия, и память главномученицы Елисаветы уже, нашего времени. Это все говорит о том, что какие бы ни были времена, какие бы ни были обстоятельства, и начало нашего государства, возвышение его, и освобождение, и уже расцвет, конечно, вот такой. Хотя, конечно, тогда уже было несчастье. Вот эти племена безбожие, они уже тогда очень обильно сеялись. И уже тогда вот эти готовились именно, можно сказать, ростки будущих скорбей. Именно потому, что вроде бы, так сказать, да, все, слово,
каноника.
Ну вот последнее царство царя Николая Мученика, если там растет население, он вырос 50 миллионов. Представляете себе? Сейчас у нас демографический кризис, когда рождаются люди, промышленность. И радио изобрели в это время, да? Столько всяких было, и грамотность была, и прочее. Вот эти большевики, они искажали картину. На самом деле там очень много было достижений, возможно. И план этот электрификации, все было еще тогда разработано. Даже метро московское уже планировалось тогда. Все это было при царе, конечно, внешне. А внутреннее направление духовное было от Бога. Даже более того, вот эти вот самые успехи технические, научные тогда, они людей обманывали. Они думали, что вот, зачем нам Бог? Видите, как они не понимали, что эти открытия делал Господь. Вот Попов, говорит, так нравится. Что Господь? Господь дал книжку. И они это решили, что это Бог не нужен тогда. Вот, значит, вот мы так хорошо все. Автомобили, лошади, автомобили пошли, самолеты стали летать. Ну что ж, вот кто? Мы это люди, мы люди изобрели. Мы люди летаем, мы люди изучаем, мы учимся, мы трудимся. Вот все, это очень хорошо. Нет, Господь это все. В таких случаях Господь обязательно окорачивает человека, смиряет гордыню. Потому что это безумие. Тебе Господь дает, а ты думаешь, что это я сам. Вот батарея. Скажет, я грею, храм грею, о, молодец. А откуда тебе тепло-то берется? А вон трубу, ты видишь? Источник тебе. Котельные есть. Там огонь горит, туда газ поступает. Потом уже сюда. А ты об этом забываешь, думаешь, зачем нам это? Зачем? Ну, кстати, вот революция, да, можно сказать, образ очень простой. Революция говорит, батарея горячая, хорошо, трубы обрезают, они не нужны. Все, свобода. Свобода от всех этих, понимаете, источников жизни, тепла. Не нужно ничего этого. Все, отрезали, холод. Да, помните, как было в Москве, когда была после революции, какой там Тагир, помните, как Маяковский писал, в печку летят дома Шекспирии. Топили Шекспиром печки. Чем только попадалось в подростку. Все. А к модели трех революций Петроград тоже блокада. Есть вещи. Холод полный. Нет. Связь есть? Прямая. Так же, как Иерусалим, блокада Иерусалима. Распяли. В Евангелии все сказано. Евангелие такая тоненькая кирочка, а там такой объем необъятный. Все. Вся жизнь такая. Все, что происходит, входит туда. Видите, какой по экономии, правда? Бумаги, экономия, так сказать. Время даже прочитал и все понял. Ответ на все вопросы. И когда говорили ученики, смотри, рави, смотри, какие здания. Господь говорит, камни на камни не останется от этого всего. А почему? Почему не осталось? Они же распяли его. Они против Бога пошли. Все, все разрушается. И уже блокады Иерусалима едят людей, как в Ленинграде тоже. Людей едят, ничего нет, хлеба нет, ничего нет. Это случайно. Вот это видеть как раз именно духовные стороны, духовные причины не только таких событий. Тут, безусловно, вот эта история, которая преподается, которую мы изучали, эта история, она ведь это не история. Это иллюзия истории. Настоящая история, но не только духовная, только православная. Вот Библия – это история. Там все четко. Слушали Бога, смирялись, молились, все. Побеждали врагов, все благоденствие, чаша полная. Отступали за Бога, золотого тельца делали. Нам деньги нужны. Вот, деньги, да, сейчас, деньги решают все. Деньги есть, все, я все есть. Все купишь, все, да. Даже с юмором говорят, здоровье купим. Да, ну конечно, врача хорошую найду, самого дорогого, самого такого образованного, но он мне все не вылечит. У меня все те болезни вылечит. Я ему дам денег побольше, все больше, все лучше будет лечить меня. Ну чепуха полная. Все как раз не так. И Господь, когда они увлекались этим тельца, изготавливали золотого, ему поклонялись, как сейчас поклоняются тому же самому Богу Тельцу. Деньги, все. Зачем нам Бог? Кто нас служит? Зачем нам все это? Нас нет. Надо об этом думать. И тогда все, все купим. И ничего нет. И это вся вот эта настоящая история, духовная. Причины всех событий, они именно в душе человека. Если мы, можем еще как-то, так сказать, немножечко, нам легче бывает понять это. В общем, в объеме страны, народа или даже всего мира, то, что касается себя самого, увидеть в своей жизни, в своих событиях, именно духовную сторону, что это все Господь тебе дает. Или не дает. Не дает, значит, это от меня это было. Помните это слово мудрейшее? Вот видите, какая великая была польза в гонениях большевистских. Нет, они их нет никакой в этом. Это не в этом дело. Это Господь через них людей научил. Они сразу стали по-другому относиться к жизни, ко всей. Такой ясности, такой мудрости, можно сказать, духовной, которую получили в тюрьмах, в игре, в ссылке, во имя гонения. Нет, не было этого. До революции этого не было. Такой остротой, такой ясности этого не было до революции. И вот это вот слово именно, которое там написано, от меня это было, как от лица Бога. Говорит, ты помнишь, как мне денег не хватало? Ты думаешь, что это не доплатили, такие там воры, там, значит, такие несправедливые. Говорит, нет, ты не оставь их покой, никого не осуждай. Это от меня, это я, Господь, тебя отнял, отнял тебе деньги, отнял здоровье, отнял твою какой-то там забор перед вином от тебя, комнату от тебя вообще отобрали, еще что-то такое было, все это от меня было. И советские власти, это от меня было, и война, и та война, и нынешняя война, от меня это было, Господь говорит, это я все делаю, для чего? Ну почему ты, Господи, не можешь сделать, чтобы все жили богато, мирно, чтобы никто не ругался? А это уже дело промысла Божия. Так мир устроен. Да, действительно, мир возделал. А почему? А ты что думаешь, сам на Бога роптать? Да, дьявол так и говорит. Смотри, ну что же, вам Бог не помогает? Вы просите, а он не делает ничего. Вы просите, а он делает еще хуже. Это он знает. Ах, вы просите, я вам что-то добавлю. Вы не просили. Добрые дела хотите делать? Я вас отвечу, делаю добрые дела. Вот и сделал доброе дело, вы скажете, что тебя просил? И не то сделаешь. Медвежья услуга. Все это мне не надо все. Это дьявол отвечает нас делать добрые дела. А, я делаю добрые дела. Никто не скажет спасибо. Никто не замечает. Я близко прибавлю. Никому это не надо. Все, больше не буду. Не буду больше делать добрых дел. Все. А у Бога наоборот, делаешь доброе дело, а тебе еще ругают за это доброе дело. Очень хорошо. Это я, от меня это было, чтобы ты не гордился своим добрым делом. Нет у нас своего ничего хорошего. Вот, к чему Господь нас всеми ведет, поправляет, напоминает. Нет у нас ничего хорошего. Нет. Когда мы будем такими нищими, будем блаженны. Нищими духом будем. Не будем понимать, что у нас нет ничего. Но я же постарался. Я сделал. Ты постарался? Не даст тебе Господь ни здоровья, ни физического, ни разумения, ни понимания, ни обстоятельств, ни мирных каких-то условий. Не даст тебе Господь, не даст тебе. Ну что ты сделаешь? Палец о палец не ударишь. А если ударишь, то ударишь неудачно. Ударишь кого-нибудь там на самый больно сделаешь. Или сам себе пальца ушибешь, если Господь не поможет, не вразумит, как это сделать, когда это сделать, и делать это вообще. Поэтому, как одна бабушка здесь говорила очень хорошо, в Жуковском, все начинается с лба. О, крестное знамение, это прежде всего начинается с лба. Вот где, действительно, ключ разумения, вот где самое глубокое, понимание жизни – крест. Крест – самая большая сила. Крест – смирение и любовь. Смысл жизни – только в этом. Все остальное вообще не жизнь. Это Толстой говорит, крест – наша свобода. Вот. Все революционеры говорят, свобода, делай, что хочешь, никого не слушай. Богатых всех надо сделать бедными, бедных сделать богатыми. когда бедные станут хорошими. А станут хорошими, какие были бедные, то будут все богатые.
О,
отлично. А богатых все не отнимем, чтобы они тоже не плохие, не заслужили. Полный человек. Все наоборот. Сколько примеров того, как один человек любил очень благотворить, всем раздавать, все, помогал, все. А ему говорят, смотрите, там, ну если ну, сейчас дать ему какие-то возможности, он будет больше делать добра. Ну ладно, хорошо. Нашел клад. А, появился платишко, например, сразу, значит, что-то такое, значит, надо, можно сразу покупать, думать. Значит, уже, вроде некогда уже думать о других, но надо как-то тратить, применять, как-то там что-то использовать. Да, ну, вроде так, что-то немножко помогал, конечно, но в основном, так сказать, такие. А тут же появились, значит, дружки, появились завистники, пошло, поехало, ну, забыл, да, все это просвет, да, было, когда я раньше делал, и все. И ничего этому на пользу не послужило. То, что, так что самое точное отношение к происходящему – это формула Сиприана Хауса. Слава Богу за все. Вот за это как раз и слава Богу. Поэтому, когда мы слышали сейчас третий Иван Священник, Первонамученица и Царица, женщина, которая 12 лет страдала болезнью, кровотечением страдала, все деньги на врачей потратила, ничего не помогло. Господь пришел. Вот ей Господь дал, опять же, сам Господь дал ей эту мысль. Она об этом не подумала, наверное, но это понятно, что прикоснись. Только прикоснешься. Прикоснешься и будешь, и поправишься. Ну, так оно и было. Так оно и потом произошло. Это Бога. Она говорит, прикоснулась. Все, кончилось. Сразу же стала здорова. Я говорю, что? Кто здесь? Кто здесь? Она трепещет. Она знает, что это. Кто? Я же чувствую, у меня сила. Дошла, да? Она трепещет, потому что она знает, что это с ней произошло. Как сказать правду? Вот Господь будет ругать меня сейчас. Мы так вот боимся правды. Видите, какие люди мы бедные такие. Правду боимся. Господь знает все равно. А мы боимся ему сказать то, что он сам знает. Хотя это нам полезно еще. Искренность такая, прямота. Перед Богом, прозрачная душа. И она говорит, да. Господи, не ругает ее, говорит, о, жена, велия вера твоя, прославляет ее вера. Это считается, потому что прославляется вера, которая мучает цели совет. Как же не прославляет? Немецкие какая-то там жила, там среди протестантов, католиков, Германии, промыслом Божьим пришла сюда, вышла за Сергия, Царство Небесное, Гиенного, за губернатора московского. Ну, значит, революционеры, конечно, ради счастья народного его убили, а она смирилась и стала трудиться, помогать больным, основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве. И, видите, вот в день преподобного Сергия сподобилась, она очень молилась за мужа. Она православие, конечно. Видите, вот как несправедливо пути Господни. Германия. Хотелось даже немцам сказать, вы знаете, дорогие немцы, наши друзья, вот, вы знаете, у вас такая есть немка, которая у вас там жила, но она приняла православие, а вы не понимаете. Так, подразумевается. Может, примите? Вот теперь мы здесь не молимся ей, мы ее почитаем. Наши бабушки русские, к ней обращаются за помощью, у нас святая на небесах. Во как бывает у Бога всего много. И неисповедимы пути Господни, и непостижимы. Надо смирять свои гордыни, надо поменьше думать, побольше молиться. Как она говорила монашине, Господь обдумал. Что, как, что будет? Прогнозы, как будет это, что ты это сказал, а это не сказал, а это поехал, а это туда поехал, а это здесь они. Они решили, они сказали, что? Апостол Яков говорит, вы, которые говорите, пойдем туда, сделаем то-то, вы не знающие, что с вами будет завтра. Вы говорите, если есть воля Божия, Господь поможет, пойдем туда-то. Если есть воля Божия, Господь поможет, сделаем то-то. Вот как учит нас Слово Божие. И все. И так очень просто на самом деле. Не мучайся. Что ты мучаешься? Первое дело, говори Слово Божие. Понятно, непонятно, нравится, не нравится, то, не то, кажется. Слава Богу. Да. А дальше Господь прости. Очень хорошо. Потому что все трудности, самый лучший ответ на любые трудности, и общие, и личные, и семейные, где угодно. Прости меня, Господь. Опять не ошибешься. Слава Богу, не ошибешься никогда. Господи, прости меня, грешный. Мы во всем виноваты. И в войне мы виноваты. И в нестроении. И в том, что воруют. Вот бы мы наехали, там такие сети, значит, дали нас. Значит, здесь ведь... А кто виноват? Так вот мы молимся с вами. Мы православные. Нам дано самое большое сокровище. А мы что? Мы Преподобного просим постоянно. Всех святых просим. Русских, вон, 650 только на иконе. Вот, мы просим Матерь Божию все время. Нет. Мы сначала обдумаем, подумаем, сначала взвесим, сначала попросим кого-то помощи, а потом, если не получится ничего, конечно, по милости Божьей, то, значит, мы, может быть, потом и к Богу обратимся даже, поем, попросим. Так что это действительно покаяние, прощение к Богу. И помощь Божия нужна нам все время. Это и есть нищета духовная. Господи, ну дай, ну вразуми, ну укрепи, ну помоги, ну прости, ну очисти, очисти. Вот. И очищает, ну еще прости, ну еще. Знаете, нищие тоже, они бывают такие, Евангелие опять сказано, помните, судья неправильный? Она говорит, нет, он не поможет, конечно. Он такой, да, вот я, говорит, людей не срамляюсь, мне все это плевать на людей вообще. Вот я никого Бога, я не боюсь, людьми не хочу, я, знаете, такие бывают такие чиновники, да, такие, циники такие, ну мне главное меня обращение. Вы меня интересуете страна, не... какая страна? Страна вам не дома, а я дом себе сам должен дома. Да? Вот такой судья. А Давидца говорит, ну да, буду все-таки его просить. Просил. Надоело ему. Надоело. Ну ладно, сделал. Он все-таки сделал. Не потому, что он такой добрый, ты Бога боится, любви. Он просто, она ему надоела. Понимаете? Это Ивановская притча для нас. Это говорит. Ну ведь видите, он даже такой вот, понимаете, циник такой. Но она ему надоела, молилась, просила, и то сделал. Ну я-то, сама любовь, неужели я вам не сделал? Вы не просите, царской семьи не просим. Не просим. Дай Бог нам, Матерь Преподобная Сергия, Преподобная Елисавета, и всех русских святых, и всех святых, научиться все время просить Бога, просить обо всем, все время, обо всем все просить. Главное, конечно, слава Богу, Господи помилуй, Господи помоги, аминь.